Доктор Брюс Вальтке. Псалмы. Лекция 22. Символ авторского права 2024. Брюс Олтке и Тед Хильдебрандт. Это доктор Брюс Вальтке и его учение о книге псалмов. Это сеанс номер 22. Литургический подход. Коронационный псалом. Псалом 110. Господь, мы усвоили, что мы не вторгаемся в Твое присутствие, но что мы должны войти в структуру Твоего завета так, чтобы это было угодно Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты не только наставляешь нас, как нам следует жить, но силой Святого Духа наделяешь нас силой. Жить так, как Ты нам велел. Мы не зависим от себя. Мы молимся так, как наш Господь научил нас молиться, не введи нас в искушение, потому что мы осознаем свою слабость и не смогли бы справиться с ней без Твоей благодати. Мы нуждаемся в Вас. Мы не сильны сами по себе. Итак, спасибо за Вашу поддержку. Спасибо за Ваше очищение. Благодарим Тебя, что Ты делаешь нас народом святым, и кровью, и водой, и словом, и духом. Во имя Христа, аминь. Хорошо, мы рассмотрели литургический подход к псалмам, в котором мы рассмотрели то, что мы используем слово «культ» вместо слова «литургический», прежде всего, рассматривая внешнее выражение религии. Мы рассмотрели, как функционирует культ и различные аспекты культа. Мы видели, как псалмы составляются как либретто культа, который Моисей дал нам священному персоналу, дал нам священные учреждения и священные времена года, определил священное место. Дэвид превратил все это в оперу. Таким образом, псалмы были либретто, сопровождавшим ритуал, который Моисей дал народу. Псалмы также были положены на музыку. Храм был намного величественнее шатра. Так что на самом деле я говорю, что Давид был подобен Моцарту и преобразовал ритуал в оперу грандиозным и славным образом во славу Бога и фактически под вдохновением Бога. И тут возникла закономерность. Мы взяли пару псалмов, чтобы проиллюстрировать литургический подход. Я выбрал коронационные псалмы и коронационную литургию, в которой царь возводится как царь Божий на горе Сион. А в последний час мы смотрели второй псалом, где он возводит своего царя на гору Сион, которая была символом неба. В псалме 110 далее говорится, что царь восседает по правую руку от Бога. Итак, в ваших заметках у меня нет номера страницы, но на странице 284 мы читаем псалом 110, который является еще одним коронационным псалом. Я начну с того, что укажу, как это действует в Новом Завете. Это очень важный псалом, возможно, самый важный псалом в Новом Завете. В Новом Завете есть три полные цитаты одного стиха из псалма 110, то есть всего псалма. И вот, например, первый — это когда Иисуса испытывают фарисеи и саддукеи. А затем он проверяет их с помощью псалма 110. Я думаю, вы помните контекст 22 главы Евангелия от Матфея, где фарисеи, которые не любили Рим, привели с собой иродиан, которые подчинились Риму, чтобы поймать Иисуса в ловушку. И задали ему вопрос, правильно ли отдать царскую дань кесарю. И эта ловушка, потому что кому бы Иисус не ответил на этот вопрос, он окажется на пороге дилеммы. Если он скажет «да», если он скажет «нет», то неправильно платить налоги кесарю, тогда фарисеи привели с собой иродиан, потому что тогда они доложат об Иисусе Риму и обвинят Иисуса в измене, потому что он отказался платить налог кесарю. Цезарь, после чего римляне отвергли его. С другой стороны, если бы он сказал «да, надо платить налоги кесарю», то фарисеи обвинили бы его перед народом в том, что он не лоялен народу, что он подчиняется Риму, ярмо которого они хотели сбросить. И поэтому люди отвергли бы его. Поэтому все, что делает Иисус, неправильно. И Иисус сказал, «Принеси мне монету». И сказал он, «Отдавайте кесарево кесарю, а именно монету, а Богу отдавайте Божие, а именно сердце ваше или личность вашу, которая есть по образу Божию». Затем саддукеи подвергли его испытанию и расспросили его о воскресении. Они не верят в воскресение. Итак, у них есть история о женщине, у которой было 7 мужчин-братьев, и все они умирали последовательно. и женщина выходит замуж последовательно за этих семерых мужчин, этих семерых братьев. И вопрос в воскресенье, чья она жена? Иисус говорит, что в воскресенье мы будем подобны ангелам. Мы не женимся и не выходим замуж. А потом он оборачивается и говорит, саддукеи приняли только пятикнижие, а не остальной Ветхий Завет. Его аргумент должен исходить из Ветхого Завета. Итак, очень умно, говорит он, Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Иисус говорит, что он не Бог мертвых. Он Бог живых, и поэтому он мог утверждать, что Авраам, Исаак и Иаков еще были живы. Затем приходит адвокат, чтобы испытать Иисуса. Какая самая великая заповедь? Иисус дает нам две заповеди – любить Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Но затем Иисус поворачивает стол против них. И задал им вопрос, чей сын Мессия? И они были готовы даровать человеческого Мессию, но не божественного Мессию, Богочеловека. И тогда он сказал, чей он сын? Они сказали, сын Давидов. Но затем Иисус подталкивает их. Что же тогда сказал Давид, величайший царь, своему Господу? Что сказал Давид своему Господу? Он говорит, Господь сказал Господу моему, и Давид говорит. Давид величайший из Израиля. И все же есть кто-то более великий, чем Давид. Иисус утверждает, что тот, кто более велик, чем Давид, это не просто сын Давида. Он сын Божий. И эта история очень важна для христологии, идентификации Христа как Сына Божьего, что Он больше, чем человек. Он – воплощенный Бог. И эта история повторяется и у Матфея, и у Марка, и у Луки. Это снова цитируется в самой первой проповеди вместе с Псалмом 2. И в великой проповеди Петра вы видите, что он поднялся до объяснения феномена Пятидесятницы. Он говорит, что вознесся на небо и сел одесную величия горнего. И с этой позиции он излил свой дух на свою церковь, что позволило церкви расширяться во всем мире. Итак, опять же, полный текст цитируется в самой первой проповеди. И потом, конечно, право евреям говорит, что после того, как он совершил очищение от греха, он сел одесную величия на высоте. Сев одесную величия на высоте, он, по наследству своему, имя превосходнейшее, чем ангелы. И затем, для кого из ангелов он когда-либо говорил, «Ты мой сын, сегодня я родил тебя». Итак, право евреям объединяет эти два псалма относительно Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно, послание к евреям действительно развивает всю идею Псалма 110 и 4 стиха, где Бог говорит ему, «Ты священник, подобный чину, как Мелхиседек». Итак, у вас есть целый аргумент из 7 главы послания к евреям, чтобы показать, насколько Иисус подобен Мелхиседеку. Итак, этот псалом – это утверждение о том, что Иисус сидит по правую руку Бога и подобен Мелхиседеку. Это богословие очеканено в Псалме 110 и распространено в Новом Завете. На самом деле этот псалом представляет собой целые стихи, цитируемые эти 3-5 раз. Кроме того, в Новом Завете на псалом на 25 намеков больше, чем на любой другой псалом. Итак, это очень важно для христологии Нового Завета. Это тоже найдено, и я также обращаю внимание на Марка 14, когда его судят перед первосвященником. А внизу страницы 284 я цитирую Марка с 14 часов 61 минуты по 64, первосвященник спросил Иисуса, «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?» На что Иисус ответил, «Я». «И ты увидишь Сына Человеческого, сидящего одесную силы и идущего с облаками небесными». К этому исповеданию добавлю, ответил первосвященник, «Вы слышали богохульство, что он называет себя Сыном Божьим, делая себя равным Богу». И вот исповедание этого псалма ведет прямо к распятию. На странице 285 я цитирую отрывки из посланий, как Павла, так и автора послания к евреям, а также Петра. Мы уже упоминали о важности псалма и одного из трех псалмов, на которых автор послания к евреям основывает свои аргументы, а его христология о Христе основана на этом псалме. У Павла мы читаем как часть раннего исповедания церкви, что восьмая глава послания к римлянам, вероятно, была ранним гимном, прославляющим постоянно присутствующее заступничество Христа по правую руку Бога. А Павел говорит, что он находится по правую руку Бога, ходатайствуя за нас. Во-первых, послание к Колоссянам 3:1, вероятно, представляет собой формулу крещения, отражающую небесную идентичность тех, кто разделяет смерть Христа. Павел говорит: «С тех пор вы воскресли со Христом, обратите сердце ваше к горнему, где Христос восседает одесную Бога». И снова в послании к Ефесянам поклоняются Ему, восклицая о вселенском царстве воскресшего Христа, восседающего одесную Бога, когда Он воскресил Христа из мертвых и посадил Его одесную в небесных сферах превыше всякого правления и власти. Итак, вы можете видеть, что вся эта теология о том, что Бог, что Иисус вознесся на небеса и сидит по правую руку от Бога, имеет решающее значение для христологии Нового Завета. В 1 Петра 3:22 опять же, вероятно, контекст крещения для уповающих на воскресшего Христа, который, как говорит о нем и крещаемых, вошедший на небеса и находящийся одесную Бога с ангелами, властями, силами в подчинении Ему. В церкви этот псалмопевец играл решающую роль. Все мы знаем это из апостольского символа веры и из никейского символа веры, обоих апостольского символа веры, седьмого исповедания того, что он вознесся на небеса и воссел одесную Бога. И большинство из нас каждое воскресенье повторяет это одно из исповеданий, которые делают многие из нас. И все они восходят к чеканке этой монеты в псалме 110. Часто она употребляется к Вознесенскому воскресению и так далее в истории церкви. Итак, я хочу сказать, что это был очень важный псалом в истории церкви, как в Евангелиях, так и в посланиях, и на протяжении всей истории церкви. Теперь мы хотим рассмотреть сам псалом. И прежде всего, мы перейдем к следующему, странице 286. Давайте переведем псалом. Здесь мы видим важность верхнего индекса, которым является псалом Давида, и всего того, что Давид говорит кому-то, что он его Господь. И кто может быть Господом Давида, а значит, Давид его раб? Все являются рабами короля. Но этот царь, Давид, является рабом кого-то гораздо более великого, чем он, то есть Мессии, Господа Иисуса Христа. Итак, говорит он, Господь говорит Господу моему, сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием для ног твоих. Господь посылает с Сиона твой скипетр, твой могучий скипетр. И он говорит, надо полагать, властвуй среди врагов своих. Конец цитаты. Твой народ добровольно предложит себя в день твоей власти. В святых одеждах от утробы утра роса юности твоей будет твоей. Господь поклялся и не изменит своего решения. Вы священники навеки. Я думаю, это следует перевести как Мелхиседек. Господь одесную тебя. Он сокрушит царей в день гнева своего. Он совершит суд среди народов, наполнив их трупами. Он сокрушит главу всей земли или глав или вождей всей земли. Из потока он будет пить, потому и поднимет главу. Но по способу вступления, по форме, мы, очевидно, имеем дело с поэзией, а поэзия наполнена образами. Итак, воинство Божие уподоблено утренней росе. Победу короля сравнивают с его победой, а его выносливость сравнивают с напитком из вади по пути. Итак, он наполнен такими образами. Здесь полно параллелизма. А по форме это псалом. Она исполняется под аккомпанемент струнных инструментов. И на самом деле это пророчество. И очень часто музыка использовалась для вдохновения пророческих высказываний. И контекст кажется, что местом действия является коронационная литургия. Когда Бог скажет своему царю «сядь по правую руку от меня». И если мы посмотрим на исторического царя, то это будет тогда, когда он сидел по правую руку от Бога. Я расскажу подробнее о том, почему он сел по правую руку на этом уровне. И тогда это картина вознесения Христа. И он находится в положении власти, как тот, кто будет судить землю, и он находится по правую руку Бога. то есть коронационная литургия, также находит поддержку в ассирийских коронационных стихах. Здесь я полагаюсь на докторскую диссертацию Джона Хилгерса, который раньше преподавал в Далласе, защитил докторскую диссертацию в Кембридже и назвал в псалме культовое пророчество. Он сравнивает 110-й псалом с этими пророческими стихами о коронации ассирийского царя. И в основном он имеет дело с текстами времен Асарходдона около 675 года до н.э. Вот некоторые параллели между ними. Оба начинаются с вводной формулы, такой, как у нас в первом стихе «Говорит Господь моему Господу», и так начинаются эти ассирийские коронационные литургии. Во-вторых, они разделены на две части под оракулом. Так и в этом псалме Господь говорит дважды. Сначала в первом стихе Господь говорит Господу моему: «Сиди по правую руку от меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием для ног». А дальше вторая половина псалма в четвертом стихе: «Господь поклялся и не передумает». И снова, на этот раз говорит Бог, добавляя: «Не только царь сидит по правую руку Бога и всех врагов сделает подножием ног своих, но и вы, священники, навеки, как Мелхиседек». Итак, как и в коронационной литургии ассирийских царских пророков, мы имеем разделение на две части. Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся при написании псалма, это смена говорящих. Именно это, по мнению Хилгерса, и происходит во время литургии ассирийской коронации. Произошла смена ораторов. Так, например, в этом псалме Господь говорит в первом стихе: «Сиди по правую руку от меня», но потом во втором стихе говорит Давид, говорит пророк: «Господь посылает из Сиона твой могучий скипетр». Итак, Бог говорит в первом стихе, а пророк или Давид говорит во втором и третьем стихах. В четвертом стихе Бог снова говорит. И говорит ему: «Вы священники навеки, как Мелхиседек», конец цитаты, после чего пророк обращается к царю и говорит: «Господь одесную тебя». Итак, в четвертом стихе с царем разговаривает Бог. И затем пророк обращается к царю в стихах с 5 по 7. Итак, у вас есть первый стих, Бог говорит с царем, и второй или третий, пророк говорит с царем. В четвертом стихе Бог говорит с царем, с 5 по 7, пророк обращается к царю. И не только у вас сменились ораторы, но и у вас поменялись адресаты. Так, например, когда он в пророке отвечает, что вы священники, подобные Мелхиседеку, в стихах с 5 по 7, мы видим, что пророк обращается к царю, как он это сделал во втором и третьем стихах. «Господь одесную тебя». Он сокрушит царей в день гнева своего. Но теперь он говорит о короле и обращается к пастве. Он совершит суд среди народов. И он говорит не с королем, а о короле. Итак, у вас есть своего рода переход от обращения к королю к обращению к собранию. По словам Хилгерса, то же самое происходит и в литургии ассирийской коронации, где происходит смена ораторов. Если бы вы делали это во время храмового ритуала, это было бы антифонно. И ораторы были бы другие. Я не говорил об этом во втором псалме, но, вероятно, во втором псалме говорили разные люди. Кто-то представлял народы. Когда говорили: «Сбросьте с нас иго свое», кто-то говорит за Бога, наверное, священник. «Я застопорил своего короля». Затем царь говорит в стихах с 7 по 9, а затем говорит сам псалмопевец. Так что, вероятно, это антифонно. И вы бы поняли смену говорящих по смене голосов. Кто-то представлял народы, священник представлял Бога, царь представлял себя, а затем псалмопевец снова обращался к народам. Итак, я бы понял, что кто-то представляет Бога, вероятно, священник сказал бы это: «Сядь по правую руку от меня, и ты будешь священником, как Мелхиседек». И затем у вас был сам пророк, который говорил бы с собранием. Брюс, знаешь ли ты историю отзывчивого чтения, и является ли оно современным отражением антифонных псалмов? Ой, а модерн реален. Современное адаптивное чтение, когда мы идем вперед и назад. Что насчет этого? Это было сделано для имитации антифонных псалмов, или вы об этом знаете? Я не в курсе. Я имею в виду, что, поскольку у этих местоимений нет предшественников, мне кажется наиболее правдоподобным, что должна была произойти смена голосов, чтобы указать на эти изменения. В противном случае антецедент к «ты», «он» и так далее просто не дан. Это просто предположение. И я думаю, что было бы тяжело слушать, если бы не смена голосов. Итак, я думаю, что я, как и большинство других, делаю вывод, что существует этот антифон, и это указывает на то, что это было частью литургии. Если оно антифонное, это предполагает участие прихожан. Опять же, в ассирийских аналах это число ди записано для легитимизации связи между божеством и царем, городом, а не правой рукой Бога. И снова враги будут у его ног. Это тоже есть в ассирийском материале, обещание уничтожения врагов, как и следовало ожидать, есть и в ассирийском материале. Обещание всеобщего владычества аналогично ассирийским пророчествам. Наличие верной поддержки, будет готов народ твой в день силы твоей, Псалом 110,3. Божественное обещание, сопровождаемое отрицанием лжи, Господь поклялся не покаяться. Утверждение священнической ответственности и вечности царских прерогатив, что ты навеки являешься священником. Все это находит аналогию в ассирийских коронационных литургиях и пророчествах. Можем ли мы запереть его? Вот его маркировка и ладно. Хорошо. Извини, я тебя отмечал. Хорошо. Все в порядке. Теперь мы постарались показать предысторию формы псалма. Мы говорили о важности псалма в Новом Завете. Потом мы перевели псалом. Мы говорили о форме коронационной литургии, подобной коронационному пророчеству при коронации ассирийского царя, все это явно до пленного периода. Теперь я хочу поговорить о риторике псалма и о том, как он структурирован или о его логической схеме. Это разделение между говорящим Богом и затем пророком, размышляющим над этой речью, на две части. Господь сказал, что у вас есть введение к божественной цитате, а затем у вас есть божественная цитата «Сядьте по правую руку от меня». Тогда у вас есть пророческое размышление об этом и о том, что он будет править среди своих врагов, и его люди будут готовы в день его власти. Тогда у вас есть введение к следующей цитате «Господь поклялся, что он не изменит своего решения». Тогда у вас есть заявление «Вы священник навеки после Илата Мелхиседека». А затем следует завоевание и победы короля. Так и есть, это то, что мы называем попеременным параллелизмом. Затем в обеих половинах у нас есть введение к божественной цитате «Пророчество о Господе Давида». «Господь говорит моему Господу, тогда у тебя есть божественная цитата Господу Мессии, сиди на троне, пока я не сделаю твоих врагов подножием твоих ног». Затем мы имеем пророческое размышление над тем божественным высказыванием, обращенным к Господу или Мессии, о том, что Господь начинает священную войну. «Господь протянет твой могучий скипетр от Сиона». Тогда царь говорит, «Правите среди своих врагов, и Мессии господа или его войска будут готовы сражаться в тот день, когда он проявит свою силу». «Итак, — говорит он, — ваши войска свободно принесут себя в жертву в день вашей битвы, облаченные в святое великолепие. Юноши твои придут к тебе, как роса из чрева утреннего». Опять вторая строфа, введение к цитате, непреложная клятва, Господь поклялся, не изменит своего решения. Божественная цитата, «Ты вечный священник, как Мелхиседек». А потом размышления по поводу той цитаты, то есть сначала он обращается к Господу, что Господь одесную тебя. Возможно, он уже здесь обращается к пастве. Затем он говорит о царе, он сокрушит царей в день гнева своего. Итак, что здесь происходит, вместо того, чтобы напрямую обращаться к царю, чтобы придать ему смелости и духовно укрепить короля, он говорит о царе. И, конечно же, король это подслушивает. И если вы подслушаете это, если вы услышите, как другие люди говорят о вас, это само по себе может придать вам сил и принести духовную пользу. Итак, обращаясь к пастве, царь слушает ее и получает от исповеди духовную силу. Так что это не так, они, на мой взгляд, довольно хорошо держатся вместе. Итак, Мессия судит всю землю. Он совершит суд среди народов, наполнив их трупами. Он сокрушит вождей по всей широкой земле. И тогда он завершит свою победу. Между прочим, он будет пить из потока, поэтому поднимет голову свою. В следующей лекции мы поговорим о риторике, но одна из структур риторики — это чередование структур. Итак, вы можете видеть, что это введение ABC, цитата, размышление, основное введение, основное цитирование B, основное размышление C. И вы могли видеть, как они параллельны друг другу. И я думаю, что это действительно помогает лучше понять этот псалом. Интересно также, что обе половины распадаются на равные части. В еврейском тексте 74 слова в стихах с 1 по 3 и 74 слова в стихах с 4 по 7. И нет ничего необычного в такой симметрии в псалме, точно так же, как во втором псалме было 3 стиха, 3 стиха, 3 стиха. И вся эта структура и симметрия призваны показать нам, что Бог — это Бог порядка, и что Он правит и контролирует. Смотрим на вторую часть, затем на экспозицию и надстрочный индекс Дэвида. И я утверждаю, что это имеет решающее значение для аргумента Иисуса о том, что Мессия — Господь, потому что именно Царь называет Его своим Господом. Итак, Он больше, чем просто Сын Давида. Здесь Давид является пророком, пророчествующим будущее. Он разговаривает с королем, но говорит о ком-то, кто снова будет править всей землей. Итак, он пророк, предвосхищающий то, что исполнится во Христе и осуществится. Это исполняется сегодня в его воскресение и вознесение. И оно осуществится при втором пришествии, когда он действительно будет судить мир. Те, кто отрицает авторство Давида, не пришли к единому мнению относительно даты. Но ладно, мы произнесли это псалом, и, как и многие пророчества, он сопровождается музыкой. Итак, вступление к цитате, перед нами снова имя Бога, это Яхве, Вечный. Итак, Он Вечный, Неизменный, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, как было в начале, так и сейчас, и будет во веки веков, исповедуем. И Я Тот, Кто Я Есть, это непередаваемые атрибуты. То есть нет такого, как Он. Я Тот, Кто Я Есть. И нет никого, кто вечен. Нет никого, кто был бы осиитом, кто не был бы производным. Он полностью существует сам по себе. Он Бог. И не только Его всемогущество, и Его вездесущность, и Его всеведение, но нет подобного Ему, который был бы прощающим Богом, как Ты, полным благодати и милосердия, а также Его справедливости. И когда сказано «говорит Господь», на иврите есть разные слова для выражения. Если это акт речи, они будут использовать слово «диббер», чтобы действительно говорить. Если они имеют в виду содержание того, что говорят, они будут использовать слово «ама». Это относится к тому, что он сказал, к акту речи, к содержанию сказанного, тогда вы используете слово «ама». Это слово другое. Это слово означает пророческую речь. Обычно оно используется Богом. И, конечно же, единственный способ узнать, что говорит Бог, это через пророка. Итак, Наум действительно относится к пророческой речи. Это тот, кто говорит в духе. Именно так Иисус, должно быть, понимал это слово, потому что он говорит тем, кто пытался поймать его в ловушку, как же тогда сказал Давид в духе. И он знает, что он в духе говорит, это из-за этого слова Наум. Это необычное слово. Это пророческое слово. Я привожу вам еще несколько стихов, где это слово используется по отношению к пророкам. Оно используется для Валаама, когда он получает свой оракул, и оно используется для Давида в Псалме 18 и во два царств. Я думаю, что это должно быть два царства 22 вместо двух царств 23. А автор послания к евреям говорит, что Давид был пророком, но он был пророком и знал, что Бог обещал ему клятву, что он посадит на престол одного из своих потомков. Переходя к следующему слову, он сказал моему Господу, это значит, что Давид его раб. Он мастер. Он Господь всего. Вслед за этим мы переходим к самой цитате, и цитата дает ему право править. Ему дана власть и сила управлять. Итак, говорит, сядь по правую руку от меня. Сидение — это властная поза. Когда Моисей учил, он сидел. Когда Христос учил, он сидел на Нагорной проповеди. Папа говорит экс-картедр. Он говорит со стула. Мы говорим о епископис, что означает сокращение от слова «сидение», но позиция власти сидения. И сказал он своему Господу, «Сядь по правую руку от меня». Я немного вникаю в это, потому что меня попросили представить Трэмпи Лонгмана, когда ему назначили кафедру Ветхого Завета в Вестмонтской теологической семинарии. Итак, мне стало интересно, откуда взялась эта идея стула. Итак, я обнаружил, что еще в 15 веке первое упоминание о стуле принадлежит королевскому профессору Ветхого Завета. Теперь второе упоминание о кафедре относится к королевскому профессору Ветхого Завета в Оксфорде. Ему буквально дали стул, на котором он будет сидеть. Следовательно, он имел авторитет в этом классе, потому что сидел на стуле. Я также обнаружил, что в доме дворянина на самом деле был только один стул, и он предназначался для дворянина. Все остальные сидели на табуретках вокруг него. Итак, они фактически дали ему стул, на котором он сидел, который символизировал его власть. Вот о чем идет речь. Там сказано «сиди», что является позицией власти и правления. Затем он говорит о своей правой руке, и я думаю, поскольку это храм, это копия рая, то, что у вас здесь, храмовый комплекс вокруг стены, вокруг всего этого была одна стена. У вас был храм, обращенным на восток, а с южной стороны, по правую сторону, находился портик правосудия. Король сидел на своем троне у портика правосудия и выносил приговор. Итак, в храме есть 10 заповедей и ковчег, символизирующий Божье правление. Затем по правую руку от него находится король, который реализовал завет, который реализовал правила. Вот так я понимаю правую руку. Это помогает нам понять само небо, что именно Бог дает закон. Иисус — это тот, кто ускоряет, поддерживает и вершит закон и правосудие. Итак, именно Он будет судить землю. Вот как я лучше всего понимаю, сидя по правую руку от меня, что Он судья всем, и Он под Богом. Это нашло бы, привожу несколько иллюстраций того, почему это высшая власть, сидящая одесную. То есть, например, когда Версавия входит перед Соломоном, говорит «сиди по правую руку от меня». Он оказал ей высшую честь, но все же оказался умнее, чем послушать ее. Поэтому, несмотря на то, что она имела высшую честь, он проявил свою царскую мудрость и разглядел замысел Адонии получить трон, желая, чтобы Ависага, наложница Давида, стала его женой. Опять же, в 20 главе Евангелия от Матфея, стихи с 20 по 24, мать сыновей Зеведея, то есть Иакова и Иоанна, она хотела, чтобы один сидел по правую руку от него, а другой — по левую. Это будет высшая инстанция. Иисус сказал, что это должен дать Отец. Прежде всего, вы должны быть готовы испить чашу, из которой выпил я, то есть чашу готовности умереть за других людей. Все это указывало бы на место власти, сидящей по правую руку от Бога. По правую руку — место суда и исполнения 10 заповедей. На странице 291 я указываю на параллель с египетской коронационной литургией. Церемония египетской коронации состояла из двух частей. Было две коронации. Один был в храме, а другой во дворце. Его провели в свой дворец, где он взошел на трон, где в более или менее угрожающей форме объявил об Эрбе эт Орбе, начале своего правления. Вот что имеется в виду под этим. Власть над городом и власть над государством, его универсальное правление над городом и над вселенной. Итак, я понимаю, что это прообраз, исполнившийся в вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небеса, где сегодня Сын Человеческий сидит одесную Бога и получает царство. Он изливает свой дух, основывая свое царство. Сегодня его царство универсально. Почти на каждом языке есть люди, поклоняющиеся Господу Иисусу Христу. Я думаю, что мы не осознаем, насколько велико Царство Божие и какую силу Он творит, что Он делает, особенно в Юго-Восточной Азии. Я имею в виду, мне кажется, что Дух Божий будет двигаться туда, куда пожелает, но это началось, как мне кажется, в Иерусалиме, Иудее и Самарии, а затем в Риме, а затем в Европе, включая США. Но сегодня главное духовное движение находится в Юго-Восточной Азии. Это на Востоке. 60% всех евангелистов проживают в Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточной Азии больше евангелистов, чем во всей Европе и англоязычном мире. Там очень мощно. Что мне интересно, так это то, что у многих наших китайских студентов в сердце есть желание принести Евангелие в Иерусалим и обратно к евреям. Я думаю, что это своего рода конец эпохи. Итак, Евангелие распространится по всей земле, если я просто смотрю на историю церкви и на то, как движется Бог. Когда Он говорит «пока я не сделаю твоих врагов подножкой твоих ног» на английском языке, когда ты говоришь «пока», это означает, что тогда все прекратится, но это не то, что имеется в виду под ивритом «пока». Это означает, что это продолжающееся состояние дел. Даже после того, как оно достигнет своего завершения, точки завершения, Он продолжит свое правление во веки веков. Бог говорит «пока не сделаю врагов подножьем ног твоих». Итак, хотя Бог использует царя для установления своего царства, в конечном итоге, как в Псалме 92, если вы вспомните центральные четыре слова, Господь находится на высоте, а за всем этим стоит Бог Отец. Это если использовать теологию Нового Завета. А я наживаю вам врагов, враги те же, что и в Псалме 2. Это те, кто против Божьего правления, те, кто против десяти заповедей. И как я уже отметил, в нашем Верховном суде, к сожалению, большинство выступает против десяти заповедей. Вы можете увидеть отступничество нашей страны, потому что во всем Верховном суде есть десять заповедей, которые они нарушают и больше не поддерживают. Я имею в виду это яркое, драматическое изменение. А на угловой части здания Верховного суда, где все юристы смотрят на центральную фигуру, большинство из тех, кто интерпретирует иконографию на храме, идентифицируют ее как Моисея и десять заповедей. Итак, вы можете увидеть отступничество нашей страны и то, куда мы идем. Когда говорится «подножие для ног», на самом деле подножие было частью престола. Это совпало с троном. И что мы можем видеть по подставкам для ног в Египте, так это то, что на подножке были головы врагов фараона. Он поставил ноги им буквально на головы, как они там были изображены, и они находились под его властью. И здесь использован образ того, что его враги как бы нарисованы на подставке для ног. И вот государь всем этим управляет. Говорит Павел в стихах. Итак, я комментирую подставку для ног Туканамина, изображение иностранных пленников, они распростерты, заложив руки за спину. И символически изобразить своих врагов, уже связанными и лежащими у него под ногами. С точки зрения победителя, это означает презрение и осуждение. С точки зрения жертвы, это означает стыд и унижение. Павел говорит о Христе, ибо он должен царствовать до тех пор, пока не повергнет всех своих врагов под ноги свои. Последний враг, которого нужно уничтожить, это смерть, но он все положил под свои ноги. Теперь, когда говорится, что все покорено под ноги его, ясно, что он не включает в себя самого Бога, покорившего все Христу. Итак, последний враг, которого он победит, это сама смерть. Если могила поглощает всех, то победа Христа поглощает смерть. И это больше, чем сама смерть. Говорит Павел в послании к Ефесянам, Бог все покорил под ноги его и поставил его главой всего для церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Итак, мы рассмотрели вступление, говорит Господь, мы рассмотрели саму цитату о том, чтобы сесть одесную меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием ног твоих. И мы комментировали каждое слово, медленно просматривая псалом. Теперь мы подходим к самой цитате, я имею в виду размышления над цитатами. Пророк сейчас говорит и говорит, мы вернемся к переводу на странице, вы должны иметь это передо мной, на странице 286. И теперь пророк говорит: «Господь посылает из Сиона ваш могучий скипетр». И он цитирует Господа: «Властвуй среди врагов твоих». Скипетр — это булава, которая была знаком и символом власти. И это мощно. В другом месте Псалма 2 он назван железным скипетром, который невозможно сломать. И он говорит: «Пошлите», и картина такова, что он должен расширить свое влияние во все более расширяющихся кругах, чтобы охватить всю землю, как мы его называли. И Сион концептуализирован и назван таковым в Иезекииле 38, концептуализируется как центр земли, от которого это царство распространяется до концов земли. И ему велено править, то есть он должен начать эту священную войну и привести людей к подчинению Евангелию свободы, закону свободы, который освобождает людей от греха и смерти и приносит им спасение. Сегодня я говорю, что он правит через страдающую церковь, наполняя свои страдания. Церковь опирается на молитву, молитву Господню, например: «Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе». И посредством этой молитвы, как мы молимся во многих традициях, мы с Элейн молимся 3 или 4 раза в день: «Да придет царствие твое, да будет воля твоя». И это ответ на молитву о том, что Бог устанавливает свое царство, а также через свидетельство. В 3 стихе говорит он: «Народ твой отдаст себя даром». Здесь, я думаю, люди, как и везде, люди могут называть войска Псалом 44. Помните, что именно армию они назвали народом, но именно армия, которая направилась к храму, потерпела поражение. И я думаю, что в первую очередь здесь имеются в виду молодые люди, молодые воины, которые выходят в бой. А слово «даром» — это слово, обозначающее добровольное пожертвование, подобное добровольному приношению. То есть эта армия полностью добровольческая. Они тронуты духовно. Я говорю, что это слово часто используется для обозначения добровольных пожертвований. Они не требуются. Итак, они представлены как преданные, бесстрашные воины, поддерживающие своего короля на поле битвы. Они любят и доверяют своему королю и знают, что их дело справедливое. И сегодня оно найдено у его учеников. Сегодня мы не сражаемся буквально мечом. Мы сражаемся мечом Божьего слова. Наша цель — не устанавливать плотское царство. Наша задача — установить духовное царство, власть Бога и коня. А это, в свою очередь, повлияет на мир политически. Это соответствует правилам священной войны из 20 главы Второзакония. В правилах священной войны указано, что сражаться могут только добровольцы. Никакого черновика не было. Тогда офицеры скажут, отсеивая негодных к бою: «Есть ли кто-нибудь боящийся или малодушный? Отпусти его домой». Так что его однополчане не будут унывать. Это часть правил священной войны. Чтобы участвовать в священной войне, вы должны быть полностью преданы делу и являетесь добровольным пожертвованием. Вот как я привожу сюда 1 Коринфянам 15 часов 29 минут, где Павел говорит: «А что нам сказать о тех, кто крестится для мертвых?» Это было неправильно понято сектой мормонов, что мы можем креститься, а кто-то, кто не крещен, мы можем креститься вместо него. Итак, мы можем провести суррогатное крещение. Итак, у них есть крещение за умерших. Итак, вы занимаете место умершего человека. Павел, конечно, не это имел в виду. Он говорит о воскресении мертвых. Если нет воскресения, то он говорит: зачем кому-то заменять мучеников и принимать крещение в мученичество, если нет воскресения из мертвых? Итак, поэтому и скончались эти мученики в апостольской общине. Ранняя церковь погибла. Они были замучены. Зачем кому-то вступать на их место и креститься, чтобы заменить их в этой армии, если нет воскресения из мертвых? Это бессмысленно, говорит Пол. Вот как я понимаю этот стих. Я утверждаю это в своей докторской диссертации в Далласе, где я работал над 2 предлогами — хупр, анти и хупр. Оба переведены так: «Он отдал свою жизнь для искупления многих и умер за наши грехи». Во всяком случае, я углубился в этот стих. Филиппийцам 2, и Павел говорит о себе как о возлиянии, возносимом в жертву. А затем я цитирую недавнюю статью, опубликованную в Wall Street Journal. И я отмечаю, что войны не выигрываются и не проигрываются. Войны не выигрываются и не проигрываются на поле боя. Они либо выигрываются, либо теряются в умах людей. Ручка сильнее меча. The Wall Street Journal сообщает, что после изгнания ИГИЛ из города Кабна в Сирии, по словам курдского командира, мы выжили только потому, что верили в свое дело. И поэтому они были полностью уверены в том, что их дело, как и наше, мы доверяем нашему делу Богу. Это справедливо и должно восторжествовать. Это наша вера в то, что Христос – победитель и что праведность восторжествует. День Его власти – это день, когда Он эту власть осуществит. И я так понимаю, это было во время Его вознесения, когда Он излил Свой Дух, и они облачились в святые одежды. И это значит, что они изображены священниками в святости и праведности. Итак, вот эта могучая армия. В тот день, когда Христос продлит свое правление, которое началось в Пятидесятницу, Он излил Свой Дух, и Его армия облачилась в белое, в праведность и святость. Говорят, что они из чрева зари — прекрасная метафора. Я полагаю, что новая эра рождает эту преданную армию. Чтобы после тьмы старости наступил новый век, как утренняя роса. И действительно, каждое поколение церкви для меня подобно утренней росе. Раньше я чувствовал то же самое, когда преподавал. Каждый сентябрь в первую неделю обучения приходил новый класс, и они приходили в том же духе. Студенты пришли с тем же духом и той же верой. А для меня они были как утренняя роса, загадочная. Откуда они пришли? Но Бог воскрешал их год за годом. Он построит свою церковь, как Он сказал. Итак, когда я думаю о росе после ночи, я думаю о ее небесном происхождении, которое используется у Михея, где говорится о том, что роса не ждет человека, но она ждет Бога. Росу посылает Бог. Именно Бог поднимает свою армию, и мы зависим от Него. Когда я думаю о росе, я думаю о ее множестве. Я представляю росу на паутине и представляю, что у тебя никогда не бывает ни капли росы. У тебя всегда есть больше. И обычно это маленькая радуга. На мой взгляд, оно отражает красоту самого Господа. Это освежает. Я чувствую его запах клевера, и он загадочный из-за своего небесного происхождения. Сказано, Михей, остаток Иакова будет среди многих людей, как роса от Господня, как ливни на траве, которые ни от кого не ждут и не зависят от человека. Итак, роса не зависит от человека. Роса зависит от Бога, и Бог всегда будет строить свою церковь. Иисус обещал, что я построю свою церковь. Итак, как бы мы ни были разочарованы тем, как движется западный мир, мы знаем, что у Бога всегда будет своя роса, чтобы освежить землю. И я просто полон радости от того, что могу быть частью этой росы в армии Господа. Именно Его благодать делает нас такими. Я счел уместным привести сюда знаменитое стихотворение Джойс Килмер о поле Фландрии. Поле Фландрии, щенки внизу, между крестами, ряд за рядом, обозначающие наше место. А в небе все еще смело летают жаворонки, едва слышные среди пушек внизу. Мы мертвецы. Всего несколько дней назад мы жили, чувствовали рассвет, видели сияние заката, любили и были любимы. И сейчас мы лежим на поле Фландрии. И вот та часть, где я читаю стихотворение. Возьмем нашу ссору с врагом. Чтобы вы из обанкротившихся рук, мы бросаем факел, чтобы ваши держали его высоко. Если вы нарушите веру в нас, умирающих, мы не уснем, хотя на поле Фландрии растут щенки. Итак, они умерли за свободу и передали факел новому поколению, чтобы мы могли захотеть бороться за свободу, и их смерть не была бы напрасной. Но я боюсь, что развитие нашей страны приводит к тому, что мы рискуем потерять наши свободы, как я вижу сегодня политический ландшафт. Если посмотреть на вторую строфу, то она начинается с вечного священства и заканчивается вечной победой царя. Ты священник навсегда. и он собирается испить из ручья и проложить путь к победе. Знакомство начинается с клятвы, которую он дает и не передумает. Есть разница между пророчеством, обещанием и клятвой. Часто говорят, что если Бог что-то обещает и если Бог что-то пророчествует, то это обязательно сбудется. Это не совсем так. У вас есть образец пророчества в храмовой проповеди Иеремии в 18 главе Иеремии, в которой Бог сказал: «Если я пророчествую добро, а люди делают зло, то добро не сбудется. Если я пророчествую зло, а люди делают добро, то зло не сбудется». Бог никогда не нарушает своих моральных правил. Пророчество всегда зависит от поведения людей. Итак, всегда есть возможность покаяться или отступить. Итак, пророчество всегда зависит от человеческой реакции на пророчество и намерения пророчества в суде. Ну, там так не сказано, но цель этого — вызвать покаяние. Так, например, когда Михей пророчествовал, что Сион будет вспахан, как поле, и полностью разрушен, правильным ответом был Езекия. Он покаялся и отвратил приговор. Теперь Михей никогда не призывал к покаянию. Это было предположение, презумпция, что если Бог пророчествует суд, подразумевалось, что если вы покаетесь, этот суд не сбудется. То же самое у них и с Ионой. Иона проповедовал 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Но он не хотел идти, потому что знал, что если люди покаются, то суд не придет. Это была предпосылка. Это предположение пророческой литературы, которое всегда условно. Но когда Бог клянется клятвой, то это бесповоротно. Это прекрасно разработано Ричардом Праттом. Я цитирую там его библиографию. Это в эссе, которые очень любезно были написаны в мою честь на пути мудрости. Так, у него есть целый очерк об условности пророчеств и безусловности клятв. Итак, это клятва, и он будет вечно священником, как Мелхиседек, не меняясь. Священник, конечно, был тем, кто был посредником между Богом и народом в Боге. После этого повторения того, что говорит Господь, вы навсегда станете священником, как Мелхиседек, и все, что со всем этим связано. Это священство предшествует священству Аарону. Это вечное священство. Итак, Иисус подобен вечному священству Мелхиседека. Но у меня нет времени развивать это. Эта книга — послание к евреям, и мне придется ее пропустить. Но теперь у нас есть отражение пророка. Господь одесную тебя. И Господь сейчас — это другое слово, чем Господь в первом стихе. В первом стихе Яхве говорит Адонаю, моему господину. Но теперь, когда говорится «Господь поклялся» в четвертом стихе, то это Господь. И теперь Господь одесную тебя. Это тоже должно быть написано заглавными буквами. Это слово «Адонай», которое относится к Богу как к Господу всего. Окончание «Ай» указывает на превосходство. Он Господь всего. И он находится по правую руку от вас, что является позицией силы. Он сокрушит или сокрушит царей в день отмщения, о котором мы говорили. Царь совершит суд среди народов. Я говорю, Мессия будет судить землю и народы. Он заполнит долину трупами. Акцент делается на том, чтобы он наказал народы, что и осуществится при его втором пришествии. И далее сказано, что он разобьет голову о широкой земле. Это могло быть отсылкой к сатане, хотя я так не думаю. Я думаю, что это собирательное единственное число и относится к правителям земли. Между прочим, он выпьет из потока, то есть доведет до конца свою победу. Ручей — это еврейское слово, обозначающее вади. И этот образ означает, что даже в пустынных районах широкой земли Бог будет снабжать Мессию обильным количеством воды, чтобы утолить и освежить его жажду, чтобы он мог выполнить свою задачу. Поэтому он собирается напиться из вади, полного хлещущей воды, чтобы завершить работу. Он будет делать это по ходу дела и победоносно марширует в своем всемирном завоевании. Он выпьет, потому что уже в пути, и, судя по всему, он делает небольшой перерыв, чтобы освежиться. Итак, пишу, ни пустыня, ни усталость не остановят его в рвении покончить с тиранией. И я цитирую Ливия, римского историка, который сказал: «Ужас римского имени будет таков, что, как только римская армия осадит город, ничто не сможет сдвинуть его с места, ни суровая зима, ни усталость месяцев и лет, что оно не знает конца, кроме победы, и готово. Если быстрый и внезапный удар не поможет, он будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута победа». И это фотография этого короля. Он выпьет во время своего марша по установлению Царства Божьего на краях земли. Я думаю, это потрясающая метафора того, как король освежился и идет к цели до конца, какие бы суровые меры от него ни потребовались. Итак, а затем в конце он поднимает голову, что является знаком его победы. Итак, это Псалом 110, еще одна великая коронационная литургия. Это доктор Брюс Вальтке в своем учении по книге псалмов. Это сеанс номер 22, литургический подход, коронационный псалом, Псалом 110.